страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 763-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы сегодня продолжаем наши беседы по посланию к Колоссянам. Мы с вами во второй главе. В прошлый раз мы с вами остановились на стихе, который мог показаться весьма спорным. Апостол Павел пишет о том, что он восполняет недостаток скорби Христовой, страданий Христовых в своей плоти. Да, вот что это такое? Как он может восполнить недостаток страданий Христовых в своей плоти? Именно об этом мы с вами будем говорить сегодня, читая послание к Колоссянам. И мы с вами ведь уже говорили о полноте Иисуса Христа, это плерома. Кстати, в наших комментариях, в ваших комментариях есть очень хороший обзор вот этого учения, обзор того, о чем, собственно, идет речь с богословской точки зрения. Я хотел бы сейчас его вам прочитать, потому что тут человек действительно очень четко и с пониманием вопроса об этом пишет. Где у меня? Вот он. Пишет Андрей Рындин. «Иисус Христос на 100% человек и на 100% Бог. Верующие имеют...» так, теряется у меня, к сожалению, комментарий здесь. Так вот, вот на 100% Бог. «Верующие имеют полноту во Христе, как по положению через вмененную им праведность Христа в нем, Христа. В нем вся полнота Божества. Аминь. Иисус Христос наш Господь. Благодарю Его за Его, безусловную, безграничную любовь». А я бы хотел здесь немножко расширить эту мысль, расширить то, о чем говорит Андрей, потому что Андрей действительно озвучил очень важные вещи. Через вмененную праведность Иисуса Христа. Да, вот это учение о вмененной праведности Иисуса Христа, на котором мы делаем акцент в нашем цикле, в наших передачах по страницам Библии, положение, которое на самом деле далеко не все и далеко не всегда понимают. Я помню, когда пришел в церковь, впервые пришел в церковь, была такая популярная песня, которую... наверное, поют где-то в церквях и сейчас. И, в общем, песня неплохая, песня очень красивая. И это песня, которая отражает определенное, ну, вот это покаянное состояние человека. «Ох, я грешник бедный». Да, вот люди поют о своей греховной природе, о своей греховной сущности. И это действительно так. Без Христа и до Христа это действительно так. Более того, грех продолжает порою действовать на нас, продолжает порою проявляться в нашей жизни там, где мы совершенно не ожидаем, там, где мы не хотим его видеть. Мы осознаем, что без Христа действительно нам с вами, как в другой песне, да, вот поется «Больше бороться, больше нету силы. Боже мой, Боже, к Тебе я стремлюсь». И это все хорошо, и это все правильно. А дальше вопрос. А что происходит, когда мы устремляемся к Богу? Что происходит, когда вот это наше стремление к Богу обретает свою цель, когда мы приходим к Нему, когда мы обращаемся к Нему? А происходит то, о чем пишет апостол Павел, происходит то, о чем мы говорим в этом эфире, среди прочего. Нам вменяется праведность Иисуса Христа. Мы не случайно делаем такой серьезный акцент на полноте Иисуса Христа, потому что если мы осознаем полноту Иисуса Христа в нашей жизни земной, в нашей жизни сейчас, то тем более дальше уже, когда мы с вами, как христиане, сталкиваемся с нашими проблемами, с проблемами этого мира, с проблемами этой жизни. Поскольку эта полнота записана на наш счет, поскольку эта полнота действует в нас, мы и вопросы жизни, проблемы жизни можем решать по-другому. В нем вся полнота Божества, говорит апостол Павел, и его праведность дана нам. Теперь дальше возникает следующая история. Это история, к которой мы с вами подойдем, но будет это уже в завтрашней передаче, а потом еще и послезавтрашней. А история о том, что вот перед нами возникают вопросы, возникают проблемы. И где брать решение, где находить решение? И решение мы находим в Иисусе Христе, потому что они уже даны нам. То есть это не то, что нам нужно что-то такое открыть. Да, оно уже открыто нам. Нам нужно воспользоваться тем, что Бог уже открывает нам, что Бог уже дает нам. Вот это очень важная история, которую нам действительно нельзя упускать из внимания. И вот в этих программах, а я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги, делается акцент и на вмененной праведности Иисуса Христа, то есть праведности, которая уже записана на наш счет, и на нашем возрастании, на наших переменах, да, тех переменах, которые происходят в нас, когда мы с вами принимаем Христа, когда мы с вами учимся жить по Его Слову. Иными словами, Его праведность уже дана нам, но вот пользоваться ей – это наш выбор. Я люблю приводить аналогии, я всегда сразу предупреждаю, что любая аналогия имеет свои ограничения. Да, вот нет аналогии, которая работала бы полностью и навсегда. Но вот задумайтесь вот о какой аналогии. Вам уже даны чудесные инструменты для того, чтобы решать ту или иную задачу, для того, чтобы решать ту или иную проблему. Эти инструменты находятся в вашем владении, в вашем обладании. А дальше проблема возникает перед вами. И вопрос, а вот вы используете эти инструменты, ну или вы их не используете? Ну, допустим, вам дан замечательный набор инструментов, а будете ли вы пользоваться этим инструментом, или но у вас есть ваш старый добрый молоток, вы этим молотком пытаетесь что-то делать. Один пастор приводил и такую аналогию. Он говорит, зачем завинчивать или отвинчивать винты, ну, это старая такая еще проповедь, да, зачем отвинчивать винты двухкопеечной монеты, трехкопеечной монеты, кто постарше помнит, я не знаю, десятью копейками, да, ну, хорошо, зачем отвинчивать винты монеты, если у вас есть замечательный, полный набор самых разных отверток с самыми разными концами, вот зачем при этом использовать то, что для решения этой задачи не принадлежит. Вот об этом речь, собственно, здесь и идет. И мы с вами порою это действительно упускаем. Мы с вами порою живем, как будто Иисус ничего для нас не сделал. Он даровал нам эту праведность, и Он дает нам возможность проходить через жизненные испытания вот таким образом. Жанна Михайлова пишет, вчерашний эфир коснулся сильно, переслушала два раза. Да, я думаю, что речь идет об эфире, в котором мы, среди прочего, говорили о том, как реален Бог. Да, если Бог реален, и мы реальны, тогда все имеет смысл. Галина пишет, Бог даровал нам свою любовь через Иисуса Христа. В нем Христос и есть любовь. Да, опять-таки, это вещь, которую важно не просто понимать. Тут с Божьей любовью есть такая вещь. Когда мы говорим о Божьей любви, одного понимания головой, одного понимания разумом на самом деле недостаточно. Я могу сколько угодно слышать, ну, Бог меня возлюбил, Бог меня возлюбил. А дальше вопрос, и что? И что из этого? И как это отражается на моей жизни? И бывают ситуации, когда человек знает о Божьей любви, но не ощущает ее. Порою проблема начинается с самого знания или знания неполного. Ну, допустим, человек убежден, что Бог его любит только если он хорошо себя ведет. И тогда мы начинаем смешивать две разные вещи. Отношение с Богом и общение с Богом. Опять я хочу здесь привести аналогию, которая, я думаю, поможет какие-то вещи понять. Ну, допустим, ребенок плохо себя ведет. прекращает ли родитель на этом основании любить своего ребенка? Нет, конечно, не прекращает. Родитель любит своего ребенка независимо от того, как этот ребенок себя ведет. Теперь, могут ли прекратиться или, по крайней мере, сократиться отношения между родителем и маленьким ребенком, потому что ребенок плохо себя ведет? Да, конечно, могут. Такой вам пример. Вот ребенок наказан, родитель, отец, мать говорит ему: посиди в комнате и подумай. Вот полчасика, да, посиди в комнате и подумай. Общения между родителями и ребенком напрямую в этот момент нет. Ребенок находится в комнате, ребенок, ну, можно надеяться, мы, родители, всегда на это надеемся, размышляет над своим поведением. Мы, кстати, на это надеемся, но мы помним себя детьми и понимаем, что далеко не всегда это так. Но, ну, хорошо, размышляет над своим поведением. А теперь, а вот в этой ситуации, а вот в этом, в этот момент, когда нет непосредственного прямого общения. В этот момент родитель любит ли своего ребенка? Он продолжает ли любить своего ребенка? Ответ очевиден. Да. Любовь родителя к своему ребенку никуда не девалась. Просто потому, что ребенок плохо себя повел, и родитель отправил его в комнату. Еще одна важная вещь. А родитель недоволен своим ребенком. Это не какое-то, ну, может быть, короткое такое, ну, неправильное поведение, а что-то, что продолжается долгое время. Ну, у родителя, у отца, у матери сердце болит в связи с тем, что происходит с его ребенком. Теперь вопрос. Прекращает ли в этом случае родитель любить своего ребенка? Вот он недоволен, но исчезает ли любовь? Ответ очевиден. И в этом случае любовь родителя к ребенку не исчезает. Проступок ребенка, плохое поведение ребенка, непослушание ребенка препятствует общению. И это да. Однако они не препятствуют любви. Родитель все равно готов в любой момент принять ребенка и восстановить общение с ним. Это желание родителя, это готовность родителя. Теперь еще один пример из этой же серии. Мы сейчас перейдем и увидим, как все это применяется как раз на наши отношения с Богом. И, кстати, на вмененную праведность тоже. Здесь важно, что Андрей нам напомнил об этом учении, на котором мы постоянно говорим. Кстати говоря, спасибо вам, что вы это услышали. Далеко не все не всегда слышат. Теперь вопрос. Представьте себе, это страшная такая картинка, но она иллюстрирует сложившуюся ситуацию. Представьте себе, пожалуйста, что вот ребенок плохо себя ведет. Он очень плохо себя ведет. Родители говорят ребенку: пойди в комнату и подумай. Посиди, подумай. Он находится в комнате. Общение в этом случае между родителями ребенка и ребенком нет. И в этот момент в доме начинается пожар. Ребенок в комнате, общения нет, посиди и подумай, и начинается пожар. Неужели родители в этой ситуации не прибегут в комнату и не вытащат оттуда своего ребенка? Конечно, вытащат. И тот факт, что между ними в данный момент нет общения, этот момент, эта штука на самом деле ничего не значит. А они все равно придут, они все равно помогут, они все равно вытащат. То же самое в наших отношениях с Богом. Когда мы становимся христианами, выстраиваются отношения между Богом и человеком. Кстати, как ребенок наследует имение родителей или сын наследует фамилию родителей, так и мы имеем наследство во Христе. Это наследство нетленное, и с этим наследством ничего не случится. Так вот, даже когда мы с вами грешим, мы теряем общение с Богом, и нам тяжело, ну, потому что мы чувствуем это потерянное общение, но мы не теряем отношения с Богом, мы не перестаем быть Его детьми. На это иногда возражают. Как, собственно, возражали и апостолу Павлу. А что же теперь, можно грешить? А это вот такая вольница, да, такая лицензия, если хотите, на грех. Ну, потому что с Богом у тебя все будет нормально, ну вот живи, греши, как хочешь. Ответ, конечно, нет. Ответ отрицательный. Если Дух Святой действует в нас, один из моментов заключается в том, что Он не даст нам спокойно грешить. Я не случайно включил сюда слово «спокойно». Это не просто про то, что он не даст нам грешить. Нет, вот грех может появиться в нашей жизни, но мы не можем жить спокойно в этом грехе. Мы будем чувствовать, что происходит что-то не то, происходит что-то не так. И тогда остается путь к восстановлению нашего общения с Богом. Не наших отношений, да, отношения остаются, а именно общение с Богом. И это общение восстанавливается через покаяние. Ну и Господь продолжает защищать своих детей, даже когда мы оказываемся детьми непослушными. Опять-таки мы можем испытать на себе последствия нашего греха. Если я съем 100 пачек или даже 10 пачек мороженого, Бог не защитит меня, скорее всего, ни от больного горла, ни от ожирения. То есть это будут последствия греха. Но рука Божия на нас все равно остается. И вот проявляется эта рука, в частности, в том, что нам тяжело по поводу совершенного нами греха. Помните, как мучился Давид после греха с Версавией? Вера Баринова также пишет нам напоминание библейское. «Ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его». Псалмы, 102 Псалом, 11 стих. Да, вот эта милость проявляется даже тогда, когда мы совершаем грех. Но эта милость не для того, чтобы просто как-то, как иногда говорят, нейтрализовать грех. Нет, это никакая не нейтрализация греха, потому что Богу отвратителен грех, Богу ненавистен грех. Он послал своего Сына Иисуса Христа для того, чтобы победить грех, а не для того, чтобы просто его нейтрализовать. А как же насчет человека, который вроде бы в христианской церкви, вроде бы говорит правильные слова, но грешит напропалую, грешит снова и снова. А как же насчет человека, у которого, как кажется, жизнь после его обращения не меняется? В конечном счете, конечно, ответ на этот вопрос в общении между Богом и этим человеком. Я не могу сказать со 100% вероятностью, спасены ли вы. Вы не можете со 100% вероятностью сказать, спасен ли я. Особенно, если мы видим какие-то неприглядные стороны жизни друг друга. Но здесь есть очень важный вопрос. С одной стороны, да, по плодам их узнаете их. И даже если у меня или у вас нет оснований сказать, что другой человек не спасен, у вас есть основания, у нас есть основания усомниться. Ну вот как так? Вот почему в твоей жизни происходит вот это, а ты называешь себя христианином? Это как? И вот тогда, между прочим, важность послания Колоссянам, да, то, почему мы с вами столько времени в этом послании проводим, вот тогда полнота Иисуса Христа становится важнейшей составляющей нашей жизни. Мужчина ищет сексуальных связей или даже просто романтических связей вне брака. Он называет себя христианином. Тут есть несколько вариантов. Либо он на самом деле не христианин, а, может быть, он этого не осознает, да, он когда-то что-то такое сказал, когда-то где-то помолился, но он неверующий, он не христианин. Такая возможность есть. Или, и это тоже вариант, который нельзя списывать со счетов, он христианин, но он ищет полноту где-то еще. Как один человек сказал, ну, мне, честно говоря, мало того, что у меня есть. Пастор его спрашивает, а что у тебя есть? Он начинает перечислять. Вот там жена, дети, дом, хорошая работа, отношения с друзьями. А что еще? Говорит пастор. Человек так подумал и начинает перечислять еще. Хобби, хорошая репутация. А что еще? Спрашивает пастор. И человек продолжает перечислять. И потом он уже остановился, он говорит, ну, я не знаю, что. И пастор смотрит на него и говорит, знаешь что, самого главного ты не назвал. Ты говорил о доме, о семье, о жене, которую ты, между прочим, изменяешь, о хорошей работе, которую ты, между прочим, тайно ненавидишь. Ты назвал много всего. Ты не назвал одну очень важную вещь. Ты не назвал полноту Иисуса Христа, присутствие полноты Иисуса Христа в твоей жизни. То, что в нем полнота божества, и то, что его праведность вменена тебе, она дана тебе. Вот это есть в твоей жизни или нет? Давай мы с этим в конце концов разберемся. А все остальное – это уже вторично или даже третье, да, по значимости. Либо ты никогда не был христианином, тогда тебе нужно прийти к Богу и покаяться, тебе нужно обратиться к Нему. Либо ты христианин, но ты не осознаешь того величия Христова, которое дано тебе, которое открыто тебе. Ну, как тот человек, который, имея перед собой замечательный набор инструментов, продолжает отвинчивать винты монетками. И тогда уже вот этот серьезный разговор с Богом – это вопрос о том, а что во мне происходит, а что реально происходит в моей жизни. Вот как-то так. Я напоминаю, что мы с вами читаем Священное Писание за 5 лет. Мы делаем это, используя при этом материал доктора Джона Вернона Маги. И наша задача, чтобы каждый из нас приобщался к Священному Писанию, погружался в Писание и ближе узнавал Иисуса Христа. Я напоминаю, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook по страницам Библии и через другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы сегодня с вами читаем послание к Колоссянам. Давайте мы обратимся к Господу в молитве, будем читать Писание, ну и потом еще, я думаю, нет, потом уже ничего, в следующий раз мы с вами почитаем ваши комментарии, которые вы пришлете сегодня. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой, мы славим Тебя, благодарим Тебя за то, что Ты с нами, благодарим Тебя за то, что Ты открываешься нам, благодарим Тебя за то, что Ты являешь нам свою любовь и свою милость. Да будет честь и хвала Тебе, наш Бог. Благослови нас сейчас на чтение Твоего Слова, на размышление над Словом Твоим. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии. Сегодня у нас с вами 763-я встреча, и мы с вами в послании апостола Павла к колосским христианам. Мы с вами в прошлый раз остановились на очень важном стихе, но стихе, который также мог показаться неоднозначным. Это 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие». Ну и так далее. Мы с вами подробно говорили о том, что Христа достаточно. Христос достаточно сделал, Он сделал все необходимое для нашего спасения, для того, чтобы мы могли получить прощение, для того, чтобы мы могли получить искупление. И тут вдруг апостол Павел как будто пишет, что чего-то не хватает. Он восполняет недостаток страданий Христовых. Как будто не хватает чего-то в страданиях Иисуса Христа для нашей жизни, и апостол Павел это восполняет. Но неужели страдания Христа нужно как-то восполнять? Каким образом тогда и чего ради тогда страдает апостол Павел для тела Христова? Можно подумать, во-первых, что страдания Христа чего-то не делают, да, вот чего-то в них не хватает. А во-вторых, что Павел должен был взять на себя как раз то, чего не хватало. Иными словами, тогда получается, что мы спасаемся незавершенным делом Иисуса Христа и тем, что это дело завершил апостол Павел. Но как такое может быть? Мы с вами говорили о том, что в Иисусе Христе есть полнота, плерома. Об этом мы также еще будем говорить. И, конечно, это не только в послании к Колоссянам. Эта мысль проходит красной нитью через весь Новый Завет. И тут вдруг выясняется, что нужно еще что-то доделывать. И Павел, собственно, именно это доделывает. Действительно ли это так? Я думаю, что здесь нам есть смысл вспомнить контекст. Помните, вот одно из важнейших правил на чтение Священного Писания – это контекст рулит. Да, мы обращаемся к контексту, это контекст данной книги, и это контекст всей Библии. Итак, апостол Павел пишет о себе. И поэтому, и как раз в связи с этим, есть смысл вспомнить о двух целях, ради которых был спасен, был искуплен Савл из Тарса, апостол Павел. Еще раз, апостол Павел говорит о своем страдании. Давайте тогда посмотрим, зачем Павел был спасен изначально. Об этом мы читаем, например, в «Деяниях апостолов», 9 глава, начиная с 15 стиха. Помните, как Анания пытается объяснить Богу, кто такой Савл на самом деле? Мы читаем: «Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Вот это первая цель для Христа, для Бога. Апостол Павел – это его избранный сосуд. Бог сам избрал его для того, чтобы возвещать имя перед царями и перед народами. Собственно, именно этим апостол Павел и занимается на протяжении всей своей жизни. Именно по этой причине он и оказывается в римском заключении. И, кстати говоря, среди прочего, он ведь не оплакивает судьбу свою в заключении, а он готовится к тому, чтобы римскому императору провозглашать Христа. Иными словами, сам тот факт, что Павел находится в заключении, является исполнением Божьего замысла, исполнением Божьего плана. Это не случайная какая-то история, это не случайно развивающаяся ситуация. Это как раз то, чего хочет Бог. А дальше вторая цель. И послушайте, пожалуйста, очень внимательно. Это Деяния апостолов, 9 глава, 16 стих. Это продолжение слов Иисуса Христа о Павле, обращенных к Анании. «Я покажу ему, сколько он должен пострадать за имя мое». Как вы думаете, знал ли Павел о целях своего призвания? Очевидно, знал. В частности, это помогало ему не унывать. Да, вот когда начинались проблемы, когда начинались гонения, когда начинались преследования, это помогало ему идти вперед. Потому что он понимал, что, собственно, и призван ради этого. Это помогало ему устремиться в Рим. Это помогало ему не бояться встречаться с этими самыми царями, с этими самыми лидерами. И, кроме того, это помогало ему переносить страдания. Он был призван для того, чтобы страдать ради Христа. Здесь, в послании к Колоссянам, он и говорит: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за тело его, которое есть церковь». Он был призван для того, чтобы пострадать за Христа и за церковь. И тут фактически он говорит: «Да, я это осознаю, я именно поэтому страдаю». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что страдания апостола Павла не были искупительными. Своими страданиями он никого не мог искупить, он не мог пострадать вместо кого-то. Они были не для искупления, они были страданиями послушания, в исполнении Божьей цели для апостола Павла. Кстати, Павел очень внимательно, очень аккуратно выбирает слова в этих своих формулировках. Мы с вами неоднократно уже читали, как апостол Павел говорит об искуплении. И вот обычно при этом он рассуждает о кресте, о жертве, о крови Иисуса Христа. Здесь же ничего подобного он не говорит. Это его страдание в исполнении того призвания, которое Бог дал лично ему. Чтобы еще лучше в этом разобраться, полезно выделить две категории страданий Христа. С одной стороны, страдания, которых мы не можем разделить с Ним. С другой стороны, страдания, которые мы с Ним разделяем. Кстати, это полезно и для того, чтобы понять смысл и роль страданий
в нашей жизни. Вот эта группа страданий, которую мы не можем разделить со Христом, состоит из трех подгрупп, если хотите. Ведь Он принял на Себя все страдания, которые принимает человек. Он Сын Человеческий, соответственно, Он страдает, как любой человек. Мы поймем эти страдания еще и потому, что они знакомы каждому из нас, и мы не можем разделить их с другими. Начинается своего рождения в Вифлееме. Христос страдает как человек. Я думаю, вот он тоже ведь плакал, наверное, как и другие младенцы. Предполагаю, что да. Предполагаю, что и в мир он вошел с плачем. Предполагаю, что порой этому младенцу хотелось есть и пить. Ему бывало холодно, ему бывало неуютно, ему бывало одиноко, ему могло быть больно, причем, конечно, не только в младенчестве, но и в уже взрослом возрасте. Он мог уставать. Возможно, именно поэтому он уснул в той лодке с учениками на Галилейском озере. Это страдание, которое присуще каждому человеку. И Иисус проходит через все, что проходит каждый человек. Потому что каждый из нас должен нести свое бремя. Мы рождаемся в одиночестве, мы умираем в одиночестве. Да, нас окружают наши знакомые, наши друзья, наши самые близкие, родные люди, но и то не всегда, и то не у всех. Но вот эти ворота, ворота рождения и ворота смерти, мы в любом случае проходим в одиночестве. Есть боль, которую никто с нами не может разделить. Есть печаль, есть болезнь, которую никто с нами не может разделить. Точно так же, как мы не можем разделить боль, печаль или болезнь других людей. Я помню, как у нас очень сильно болела дочь. У нее была очень высокая температура. Она была еще маленьким ребенком. И мы с женой очень хотели бы взять на себя всю эту болезнь. Ну или, если было бы возможно, хотя бы ее часть. Однако такой возможности у нас нет. Эти страдания должен нести каждый из нас лично. И Христос нес эти страдания, и никто разделить их не мог. С другой стороны, это тоже про те страдания, которые никто не мог разделить со Христом, Христос страдал как Сын Божий. Над Ним смеялись. Он, праведный Бог, великий Бог, видел неправедность окружающего мира. И Он видел также неправедность мира, обращенную против Него самого. Помните, мы с вами читали 68-й Псалом. Над ним просто и совершенно конкретно издевались. И вот он страдал, потому что он Сын Божий. Потом его арестовали, над ним тоже смеялись. Ему водрузили на голову терновый венец. Устроили эту жесточайшую игру, когда его били и требовали, чтобы он сказал, кто его ударил. В конце концов, его избили настолько, что лик его был обезображен до неузнаваемости. Это страдание, которое он понес как Бог, и мы не можем понести эти страдания. И еще одна грань его страданий, которые мы тоже не можем понести, он страдал как Сын Божий, который взял на себя грех всего человечества. В эти страдания мы с вами включиться никак не можем, в частности, потому что Он понес наш грех. Первые три часа, когда Христос находился на кресте, человечество опустилось до самого дна своей низости. Ну а в последние три часа это было время, когда Бог совершил величайшее свое деяние. Это было дело искупления. И это страдание Христа, которое мы не можем разделить. Итак, это одна грань, которая состоит, ну, скажем так, из трех подгрупп. Те страдания Христа, которые мы разделить действительно не можем. Но, кроме того, есть страдания Христа, которые мы можем разделить. Не для того, чтобы получить искупление, но потому что мы уже искуплены. Не для того, чтобы что-то обрести, но потому что мы уже обрели. Скажу о двух гранях таких страданий. Я думаю, можно выделить и больше, но у нас сегодня не так много времени. прежде всего. Иисус страдает, потому что он гоним за праведность или за правду. Фактически он говорит: вы хотите убить меня, меня, сказавшего вам правду. Но мы с вами тоже будем страдать, если будем стремиться говорить правду. Эти страдания касаются не только Христа, они касаются и нас с вами. Мы в самом буквальном смысле можем разделить эти страдания. Апостол Павел пишет: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Теперь представьте себе, пожалуйста, кого-то из своих гонителей и задумайтесь вот о чем. Христос напрямую не беседовал с этим человеком. Христос беседует с ним через вас. Вы дополняете то, чего недоставало, но не для искупления, потому что для искупления он сделал все, а для провозглашения Иисуса Христа. Знаете, если вы будете жить для Бога, то вы очень скоро поймете, что вами будут пренебрегать. Вас, может быть, игнорируют, пройдут мимо вас при повышении по службе. Вас могут игнорировать при распределении земных благ. Это было уже довольно давно. Один знакомый рассказывал, как у него на работе распределяли путевки. Да, было такое время, когда на работе давали путевки куда-нибудь на отдых. И человек, который распределял путевки, говорит: ну, этому Ивану Ивановичу, ему путевку не надо. Он все равно скоро в небесах отдохнет. Вот так мир относится к Божьим людям. Обратите, пожалуйста, внимание, как прославляют политиков, актеров, музыкантов, спортсменов. А вот Божьих людей этот мир не прославляет. Напротив, мир не только не прославляет Божьих людей, но и склонен гнать нас. Апостол Павел в послании к римлянам, 8 глава, 36 стих, пишет: «За тебя умерщвляют нас всякий день, считают за овец, обреченных на заклание». Вот это отношение мира к христианам. И это страдания Христа, в которых мы будем участвовать, которые мы будем разделять, и мы их уже разделяем.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна грань. Мы будем страдать в той мере, в которой мы идентифицируем себя с Иисусом Христом. То есть, чем ближе я ко Христу, чем больше я это показываю своей жизнью, своей реальной повседневной жизнью, тем больше я буду страдать. Эта пропорция абсолютно библейская. Апостол Иоанн в первом послании своем, 4 глава, 17 стих, пишет: «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире сём, как Он». Вот мы поступаем, или буквально мы ходим, как Он. Но раз мы ходим, как Он, значит и страдать мы будем подобно Ему. И чем больше, как Он, мы ходим, тем больше, подобно Ему, мы будем страдать. Евангелие от Иоанна, 15 глава, 18 стих, слова Спасителя: «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас ненавидел». Переводя на современный язык: ребята, не удивляйтесь. Иисус говорит: я это все уже проходил. Да, мирское признание христианина обратно пропорционально тому, как признает нас Бог. Если мир нас не признает, то Христос нас признает. С другой стороны, если мы становимся популярными в этом мире, то это очень четкое, очень серьезное указание на то, что со Христом или в отношениях с Богом у нас проблема. И то, и другое как-то не очень сочетаются. Еще одна грань, еще один аспект. Помните, что Христос страдает за свою церковь. Помните, как при покаянии, при призвании Савла из Тарса Христос спрашивает его: «Зачем ты меня гонишь?» Савл думал, что гонит, преследует он, никак не Иисуса, а вот этих странных христиан. А оказывается, что, преследуя христиан, он преследует и самого Христа. И таким образом христиане оказываются соучастниками в страданиях Христа. Первое послание Петра, 4 глава, 12 стих. «Возлюбленные, огненного искушения для испытания вам посылаемого не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и в явлении славы Его возрадуйтесь и восторжествуйте». Обратите, пожалуйста, внимание, мы можем подумать: ну к чему здесь страдания? Не надо мне, не хочу я. А апостол Петр говорит: это нормально. Вы участвуете в Его страданиях. Вы будете участвовать и в Его славе. Еще раз оговорюсь. Страдания Иисуса Христа были по природе своей искупительными. И вот в этих искупительных страданиях мы не можем участвовать. Я не могу умереть за грех другого человека и ради спасения, и ради прощения другого человека. Потому что у меня есть свой грех, за который умер Иисус Христос. Но при этом в Его страданиях мы также можем участвовать и в смысле благовестия. Один проповедник сказал: «Всякий раз, когда в мире рождается младенец, есть женщина, мать, которая мучается в схватках». Я понимаю, продолжает этот проповедник, почему в этом мире рождается так мало христиан, так мало людей рождаются свыше. Потому что слишком мало христиан, готовых мучиться этими схватками, готовых мучиться этими родами. Это сегодня не популярно. Но Павел говорит именно об этом, о таком соучастии в страданиях Христовых, чтобы проповедовалось Евангелие, чтобы люди спасались, кто-то должен был заплатить цену. Цену за наше искупление заплатил Христос и только Христос. Однако цену проповеди Евангелия так или иначе платит каждый христианин, соучаствуя в страданиях Христа. А вы готовы к этому соучастию? Вы сами лично готовы платить эту цену? Но возвращаемся к посланию к Колоссянам, 1 глава, 25 стих, который, то есть церкви, сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божие, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его. Слово «домостроительство» мы как-то уже комментировали. Мы обратили внимание на то, что это слово может переводиться также и как «домоустройство» или «экономия». Мы с вами обратили внимание на то, что в отношениях между Богом и человеком бывает разное домостроительство или разное домоустройство. Ветхий Завет, например, во времена Моисея, и Новый Завет времен посланий – это принципиально разная история, это разное выстраивание отношений между Богом и человеком. Однако в любое время Божие домостроительство, Божие устройство направлено на Христа. Когда-то люди приносили в жертву ягненка, но при этом смотрели вперед, взирали на Христа. Сегодня мы уже не приносим ягненка, но все равно мы смотрим на Христа. Павел живет в свое время и исполняет Божие Слово так, как это должно быть в то конкретное время. Павел делает то, к чему он совершенно конкретно призван. Тайну, читаемую в 26 стихе, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его. Кстати, тайна эта, как мы с вами уже обращали внимание, открыта, конечно, не только Павлу. Она открыта и другим святым Божьим, но в Ветхом Завете она не была открыта. Дело даже не в том, что в новозаветный период спасаются язычники. Нет-нет-нет, друзья. Язычники имели шанс спасения и в Ветхом Завете. Тайна в том, что Бог взял и иудеев, и эллинов, из всех народов и основал нечто принципиально новое – церковь. Церковь не была открыта в Ветхом Завете, но теперь открывается. И открывается она не только Павлу, но и многим святым того времени. И когда мы с вами читаем о церкви, надо действительно понимать, что в Ветхом Завете были ее прообразы. Однако сама церковь в своей полноте в Ветхом Завете не была открыта. Мы с вами пришли в некое новое единство, которое называется церковь. Дух Святой крестит вас, приводит вас в общение церкви, в тело Христово. Святой Дух запечатлевает вас, вы запечатлены. И вот эта печать Святого Духа, о которой говорит, между прочим, апостол Павел в послании к Ефесянам, она уже не абстрактная. Это печать людей, объединенных в тело Христово. Это принципиально новая сущность. И об этом мы с вами в следующий раз еще будем говорить. Возвращаемся к тексту, 27 стих, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которые есть Христос в вас, упование славы. Смысл Евангелия в том, кого мы проповедуем. Дело в том, что Иисус Христос и есть Евангелие. Апостол Иоанн говорит о том, что мы открываем вам жизнь вечную, о том, что мы открываем Иисуса Христа. Мы не просто рассказываем какие-то истории, и уж тем более не просто научаем уму-разуму. Первое послание Иоанна, первая глава, о том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его и Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна. Или в других переводах, чтобы радость ваша была полна. В центре Евангелия сам Христос. И тут все очень просто. Вот либо Он есть в том Евангелии, которое мы несем, либо Его нет. Если мы говорим, ну Он там не совсем есть, это лукавство. Ну что значит не совсем? Ну как, например, быть беременной не совсем? Ну или еще пример попроще. Ну ты как, ты сдал экзамен? Да вот не совсем. Простите, но любой родитель скажет, либо сдал, либо не сдал. Вот и все. То же самое происходит и здесь. Центр Евангелия – это Иисус Христос. В нашей проповеди, в нашем благовестии, в том, что мы делаем, в том, что мы говорим, либо Он есть, либо Его нет. Третьего не дано. Прочитаю еще раз. «Которому благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которое есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». Давайте остановимся. Знаете, мы, современные служители, как мне кажется, должны делать две вещи. А иногда церкви концентрируются или даже зацикливаются на одной из них. С одной стороны, мы должны помогать людям приходить ко Христу. Это наше служение для людей, которые пока еще не знают Христа. С другой стороны, наше дело помогать уже верующим людям возрастать во Христе и быть верными в этой жизни. Если я этого не делаю, это означает, что я не исполняю свое предназначение. Вот Бог меня к чему-то призвал, Бог меня к чему-то предназначил, а я этого не делаю. Я призван Богом не только для того, чтобы звать людей к покаянию, но также для того, чтобы наставлять христиан. чтобы они действительно по-настоящему возрастали в вере, возрастали в благодати, чтобы они служили Христу в поместной церкви. Это тоже мое призвание, как пастора, как служителя. Апостол Павел продолжает, 29 стих, «Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силою Его, действующей во мне могущественно». Он трудится для того, чтобы исполнять это призвание. Он как будто говорит, «Я именно к этому и стремлюсь, но делаю я это не сам. Совершаю я это той силой, которая могущественно действует во мне». Именно таким должно быть желание каждого из нас, трудящихся во Христе. Наше дело, во-первых, помогать людям прийти ко спасению, прийти ко Христу, прийти к вере, но не останавливаться на этом. Во-вторых, наставлять уже верующих людей. Именно этим должна заниматься церковь. Это дело церкви. Порой мы это игнорируем, и одни церкви у нас идут только к верующим, другие церкви идут только к неверующим. А в Евангелии и в посланиях и то, и другое. Мы с вами подходим к завершению первой главы послания к Колоссянам. В следующий раз пойдем дальше. Ну а пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.